Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Александр Гизалов, общественный деятель. Саша, добрый вечер.
Добрый вечер, добрый.
Наша сегодняшняя беседа называется, условно мы так с Сашей назвали ее «От сердца к сердцу», о благотворительности, о том, что это такое, о конкретных историях людей, которым помогали и которые помогали. Саш, ну вот с чего начнем эту беседу? С историй, может быть, какие-то... Ты расскажешь, что у тебя происходит вообще последнее время, кому ты помог, как это было?
Ну, на самом деле, в этом году, вот 1 января 26-го года, будет ровно 27 лет, как я нахожусь в благотворительном пространстве. У меня такой замечательный полет, как мне кажется. И, конечно, благотворительность – это прежде всего история. Почему история? Потому что взаимодействие с каким-то человеком, который в чем-то нуждается, и изменение вектора его жизни – это основное, чем должны заниматься люди, помогающие другим людям, от сердца к сердцу. Вот поэтому историй было очень много. Были такие истории, которые, так скажем, забыть нельзя. Есть истории проходящие, помогли, человек встал на ноги, пошел дальше, а есть истории сопровождающие, то есть мы движемся дальше
и вместе,
и взаимодействуем дальше, то есть мы не отходим от этого человека, понимая, что он будет рядом с нами очень долго, очень долго. Ну, к примеру, вот у меня есть несколько таких воспоминаний, можно ближайшего характера. Вот, к примеру, есть девочка в одном, значит, в одной деревне, которая, ну, все считают, что она не может ходить. Она не ходит, она такая вся парализованная, значит, у нее, значит, различные там заболевания. И вдруг как-то вот ко мне обращается глава, замглавы поселения, а не попробуем ли мы, с учетом, конечно, того, что специалисты предложили, что к ней приходят психологи, с ней работают там на дому и так далее. А может быть, нам как-то вот вертикализатор подарить, чтобы она начала каким-то образом менять свою вот это вот, так скажем, свои возможности. И мы подарили вертикализатор.
Вертикализатор – это такая конструкция металлическая, на которой вот можно опереться.
Закрепить,
да,
человека, и он, закрепляясь, начинает укреплять мышцы. То есть это для него…
Потихонечку двигаться.
Да, это такой, сейчас модное слово, экзоскелет. Да, но это такое вот, да, такое
какой
приспособление,
скелет,
экзоскелет, когда на человека надевают специальное, ага, приспособление, и он начинает ходить, вот, роботизирует, что называется, по сути говоря. Вот, ну, как-то мы так подарили, вручили, пообщались, все, ну, я уехал, думаю, все, вот, значит, произошло. Вдруг, значит, мне приходит фотография, она в школе,
угу.
Она уже в школе, она учится, она начала сама писать. То есть вот изменения, которые возможны благодаря вот такому какому-то,
казалось бы, шагу,
одному,
да?
Движению, одному, ага, шагу, и человек начинает меняться на глазах. Вот для меня это было таким показателем, что мы сделали правильно, что мы угадали с возможностью. Вот, а так бы она, конечно, сидела на дому, никаких бы действий не происходило и так далее. И, конечно, есть такие истории, когда... Не предполагаешь, не располагаешь даже умозрительно, что может произойти такое, что что-то может изменить так, что просто вот, ну, ты даже не знаешь, откуда это взялось. Ну, к примеру, обратилась одна учительница заслуженная, значит, у нее, ей сделали операцию на сердце, ей нужен был дорогостоящий препарат замерять кровь для того, чтобы она могла, значит, она живет там в Судогде, в Владимирской области, заслуженный учитель России. Значит, естественно, денег не хватает, ну и так далее, чтобы купить этот препарат. Ну, и я бросил клич среди знакомых, мы даже не стали на сайте размещать, как это обычно делаем, сборы, еще что-то. Вдруг откликается человек, говорит, вот я готов, значит, помочь этой женщине. Оказалось, он живет в Москве уже много лет, и это ее ученик. Он купил, значит, этот препарат, сам приехал, угу, сам вручил. Вот, вот как это можно, да, вот где-то она там в каком-то маленьком городке, тут большой гудящий город, да, и вдруг вот к нему, к этому человеку, который учился у нее и считал ее замечательным учителем, своим любимым,
угу,
Вот он ей привнес в ее жизнь такое вот участие своим таким вниманием. Мне кажется, что здесь иногда нужно, как вот, знаете, бросаешь по водам, и там что-то происходит, вода сама там куда-то что-то прибьет, куда-то приведет, и получается результат. Вот благотворительность — это про результат.
Скажи, пожалуйста, я думаю, что все знакомы уже с твоей биографией, я отсылаю радиослушателей к нашим архивам. Вот, также есть сайт наставнического центра Александра Гизалова. Ты ездишь по СИЗО сейчас и какие-то... что-то привозишь, что-то проводишь там. Вот я пока давно не слышала твоих историй из СИЗО.
Ну вот недавно мы, ну как всегда, 1 сентября все идут в школу. Мои дети пошли в школу, кто-то в садик пошел. Вот, а есть следственный изолятор в Кольчугино, где дети тоже пошли в школу. Подростки, которые оступились, да, совершили преступление. Угу. И вот появление там учебного класса — это тоже какое-то вот, ну, схождение всех звезд, что это называется. Угу. Потому что до того момента, чтобы дети получали образование в следственном изоляторе, такого не было. Ну, то есть человек там находится до приговора, угу, потом он куда-то убывает и так далее. И вот пока он находится в следственном изоляторе, он может дополучить образование и выйти оттуда с документом, или перейти там, или перейти в новое исправительное учреждение, если он получил срок, да, или если он оказался невиновным, но уже на выходе он выходит оттуда с дипломом образования. Как это получилось? Это, опять же, взаимодействие разных структур. Вот, кстати, тоже это как один из таких возможных кейсов, когда разные организации, кажется, работают там на свои какие-то задачи, и вдруг всех объединяет одна задача. Угу. Вот как сделать так, чтобы вот в конкретном следственном изоляторе подростки, помимо того, что они сидят в камерах, помимо того, что у них там проходят культурные мероприятия, добровольцы, кстати, их не посещают в связи с тем, что они там ограничены, да, в свободе и так далее. И вот обучение становится для них таким вот каким-то вольным, свободным, свободной возможностью, потому что они выходят в класс, сейчас это даже онлайн стало, подарили туда интерактивную доску, у них там есть мощная библиотека, и вот я последний раз поехал, привез туда канцелярские принадлежности, спортинвентарь. То есть вот когда-то это произошло, когда мы смогли это сделать, а сейчас это становится уже нормой, и просто в связи с тем, что, конечно, ресурсов не хватает, ты подвозишь то, что им необходимо. Я прошелся по всем камерам, пообщался с каждым, с девочкой там поговорил, которая там лет 14, наверное, 15, только вот она недавно туда поступила, и спрашиваешь об этих базовых вещах. Вот, продолжаешь ли ты здесь учиться? Угу. То есть можно прийти и сказать, ну, как у тебя дела? Это как бы ни о чем. А вот есть ли горячая вода, получаешь ли ты образование, звонишь ты ли родным, получаешь ли ты там письма и так далее. И вот такой вопрос об образовании. Скорее всего, если бы я его не задал бы, он, наверное, бы и не подумал бы о том, что есть такая опция у них, да, получать образование в рамках этого непростого учреждения, следственного изолятора.
Саш, а за что подростки в основном попадают в СИЗО? Вот где они оступаются?
Ну, не знаю, может быть, я скажу неприятную такую вещь, но сейчас количество преступлений среди подростков возросло. Вот раньше было 5-7 человек в камерах, допустим, в одном изоляторе, да, а на сегодняшний день 15. Угу. В основном это, конечно, наркотики, закладки, жестокое обращение с другими людьми. Вот, то есть вот такие вот какие-то две, в принципе, всей колонии тоже заполнены людьми, которые, значит, к наркотикам каким-то образом имеют отношение, статья 228, там часть первая, вторая, третья, четвертая. Ну, как-то вот они ищут ресурсы и пытаются выживать, может быть. Может быть, они обдуманно делают шаги, а закон суров, но справедлив. И получается, что вот то, что получается. Получают 40 и уже поступают в исправительную систему уже в качестве осужденных.
По твоему опыту, вот люди, подростки в частности, когда выходят, отсидев, да, выходят из СИЗО, какая их дальнейшая
траектория?
Судьба? Да.
Но здесь очень важно, как к этому относятся родственники, как его встречают родители. Если у него не было контакта с родственниками, там, с мамой, папой, а, скорее всего, и не было, если так это приключилось.
То есть изначально очень... было,
да,
что-то,
значит,
не то в семье.
Здесь очень важно, как на это реагирует гражданское общество, общественные организации, органы власти. потому что это уже как бы точка, маркер того, что если мы сейчас его не подхватим, если мы его сейчас не поддержим, скорее всего, он опять окажется в той системе, которую он уже понял, которую он, возможно, принял, где он уже имеет некоторые знания, где он учился в следственном изоляторе в нашем классе. Вот. И это, конечно, не совсем хорошо. Поэтому, как только он вышел, нужна ресоциализация, поддержка, поиск работы. Конечно, надо, чтобы он пошел работать. Вот. И чтобы у него не было вот этого такого мнения, что все плохо, все рушится, и надо продолжать разрушать. Вот этого разрушительного его состояния перевести его в созидательное. Вот. Были у меня случаи, был один мальчик, опять же, история. Был мальчик в спецшколе в 8-й городе Петрозаводске. Спецшколу сейчас, слава богу, закрыли. Значит, ну, никто в него не верил. Он такой был бандитистый парень. Такой. А я все время с ним, вот когда мы приезжали, почему нужны добровольцы и волонтеры в разных социальных учреждениях, чтобы поддерживать конкретного человека? Потому что когда ты конкретно с кем-то работаешь, есть конкретный результат. И вот я с ним, значит, взаимодействовал все время, значит, как-то с ним общался, ну, не то, что выделял, а видел, что ему требуется внимание. Ну вот. И, значит, он стал выпускаться. Я как раз приехал на выпускной, а у меня был с собой такой сотовый телефон. Кнопочные тогда еще, кнопочные были. Я ему отдаю свой сотовый телефон, говорю, слушай, вот у тебя будет плохо, у тебя будут проблемы, тебе нужна будет помощь, ты, пожалуйста, звони, вот я тебе даю телефон.
Ага.
Значит, ну, прошло время, он мне позванивал иногда, то все, 50. Ну, все мне опять же пишут, ну, все, тут опять, значит, он сейчас спецшкола, вдруг приходит фотография, приносит, значит, прилетает фотография от него, он, значит, в белом халате закончил медицинское училище.
Ничего себе.
Нет, ну, ты представляешь, какое изменение, да, какое преломление его вот этой, казалось бы, такой уже наклонной, по которой он там катился.
То есть,
его выкатился.
Да, то есть человеку нужна хотя бы от другого человека поддержка, да, когда никто в тебя не верит.
Конечно.
Пришел какой-то человек и в тебя поверил.
Человеку нужен человек, прежде всего. Ни вещи, ни тряпки, ни телефоны, ни там, значит, даже мероприятия не так важны, как важно мероприятие человека с человеком.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Александр Гизалов, общественный деятель.
Да, и вот была история. Значит, мы посещали интернат для слепых детей, слабовидящих детей. Вот, и там периодически это концерты, встречи, мероприятия. Но с слабовидящим тяжело работать, потому что там особо мероприятия не организуешь. Что они же ничего не видят, да?
Ну да.
И главное мероприятие – это голос. То есть говорить, там, общаться, какая-то там должна быть информация и так далее. И вот на одном из концертов я услышал девочку, которая очень хорошо пела. Зовут ее, кстати, Александра. И я стал спрашивать директора. Говорю, а вот какая у нее судьба в дальнейшем? А судьба какая чаще всего? Они поступают в ПТУ на массажистов. Или что-то вот такое, потому что человек
Что-то руками
что-то такое
делает,
руками
да?
делает, да. Я говорю, а вот у нее прекрасный голос. Вот как она, вот она может не массажистка, может, она еще куда-то пойдет. Значит, я договорился, значит, и с ней, и с директором. Я привел ее в храм Святой Великомученицы Екатерины в Петрозаводске к отцу Андрею Верещагину. Я говорю, отец Андрей, возьмите ее на клирос петь. А, ну, нот она не знает, ничего она не знает. Соответственно, ее под себя, под крыло взял вот этот хор. Значит, регент. Вот через какое-то время я вдруг встречаю ее в Москве в Донском монастыре. Она меня, конечно, не видит, я-то ее вижу, она в сопровождении. Я говорю, Александра. Она услышала мой голос. Александра повернулась. Значит, и потом я узнаю, уже захожу на ее страницу. Она, оказывается, уже известная такая вот московская певица.
Поёт. Ничего себе.
В храмах, ага. Да. То есть вектор у нее изменился. Так бы ее тихонечко, как и меня, в принципе, после детского дома отправили в ПТУ, не спрашивая. Вот, поэтому какие-то вот такие пересечения, они возникают. И она недавно мне пишет, Александр Самедович, не можете помочь там в одной истории? Я, ну, какая история? Значит, и, девушка хочет взять из детского дома ребенка приемного. помогите, пожалуйста, посопровождайте. Человеку нужен человек. В течение 2 недель, значит, занимался тем, что консультировал, подсказывал, она туда приехала, я подсказывал, какие документы посмотреть, что сделать, то все, 5-10. Вот сейчас ребенок в семье, а был в детском доме.
Вот в этой ситуации, Саш, когда человек захотел ребенка из детского дома, ему же очень много дополнительных знаний нужно об этом ребенке.
Она прошла школу приемных родителей, ага. Но она много чего не знает. Она не знает прежде всего то, что, ну, если она, например, у нее никогда не было детей, да, то есть да. Нужно себя вести немножко эмоционально по-другому,
вот,
не
щелкать,
да-да-да, ага. То есть не переводить ребенка в какое-то такое вот, что это нечто такое, вот такое, да, это ребенок, к нему нужно относиться таким образом, чтобы он рос как ребенок. Вот, и для меня было, мне было приятно, что в конце, значит, уже переписки, это, значит, она мне написала: спасибо большое, мы дома. Вот мы, значит, она и он. Угу. История. И опять же, это Александра, понимаете, да? То есть я Александре, Александра мне, как футбольный мяч, я это Екатерине, Екатерина, значит, ко мне. Та-та-та-та, и все счастливы. Вот мне кажется, этим надо заниматься, чтобы все были счастливы.
Расскажи, пожалуйста, вот ты сказал в начале, вернее, до нашей программы, про проект «Творческое письмо». Это проект, в который в СИЗО, я так понимаю, в рамках СИЗО.
Ну, мы его реализуем в исправительной колонии.
В исправительной колонии.
И ага. Самое такое,
это что... разные, да, вещи?
Это, да, это следственный изолятор, это место, где... Ага. Люди готовятся либо быть признанными, значит, тем, что они стали осужденными, угу. Либо они оправданы и ушли на свободу. Вот, угу. Вот сейчас, кстати, туда я и поеду после передачи. Значит, «Творческое письмо» — это такой проект, который придумал Андрей Сорокин, есть такой у нас замечательный писатель Андрюша. Значит, он вовлекся в этот процесс. Он читает лекции, и вдруг он предлагает: а давай вот там где-то в какой-то стране делали такое творческое письмо. Ну, моя задача какая? Я как менеджер на это все смотрю, да, то есть я привез артистов, я привез специалистов, мы там делаем там в каком-то кабинетике, им там девайс массажируют, и кто-то там ногти правит, что-то. А в это время Андрей вот проводит с этими женщинами творческое письмо. Вот это тоже целый такой пласт, значит, жизни людей, которые находятся в исключительном пространстве, в заключении, в осуждении. И то, что они там пишут, я краем глаза, я не могу там все раскрывать, потому что это интимная история, да. Но когда женщины обращаются к себе, к своему прошлому, к своему будущему, к своим детям, к своим родителям.
То есть женщины сами себе пишут.
Сами с собой разговаривают.
Ты можешь не раскрывать детали, просто интересно.
Да,
это
очень важно, чтобы выписаться. По сути говоря, они пишут свою книгу. Ага. Вот в чем как бы плюс, там, допустим, написать книгу, да? Это то, что ты выписал какие-то свои эмоции, ощущения,
да,
тебе стало легче.
Да.
Вот это, чтобы стало легче, на это нацелен этот проект, значит, «Творческое письмо». Мы уже провели, значит, два раза съездили, посмотрели на это все, уже собирается целая, значит, стопочка. Значит, мы выпустим книгу обязательно. А перед этим мы выпустили книгу, как раз вот посвященную тому, зачем вообще Яна Иванилова и другие ездят в места лишения свободы. Сами артисты написали о том, и мы будем делать эту презентацию этой книжки. Вот, потому что важно показать обществу, что есть люди, которые, даже находясь в закрытом каком-то пространстве, в какой-то эксклюзии, да, в некотором, значит, осуждении, продолжают жить, продолжают чувствовать, продолжают эмоционально что-то переживать. И вот эта вот тема, она для нас также становится ведущей, потому что помимо того, что концерт, конечно, концерт, они смотрят там Тиунику, Федосову, там Тузову. Кстати, про Тузову сейчас расскажу великолепную историю, просто космическую. Значит, и, соответственно, сделать так, чтобы во время приезда всем было максимально хорошо. Артисты счастливы, что они выступили. Андрей Сорокин счастлив, что он с ними сделал эту, значит, это. Эти написали, массаж получили, значит, сели, поехали. Вот, поэтому, наверное, это такой вот, как сказать, проект помощи людям, который реально прям помогает изменить что-то, понять что-то, принять что-то.
А что за история, что за Тузов, прости, пожалуйста?
Есть такая артистка, певица Юлия Тузова.
Юлия Тузова.
Моя хорошая подруга, да, так скажем. И вот ко мне обратились там из одного учреждения с просьбой помочь изготовить тумбочки. Тумбочки, там еще какие-то причиндалы, так скажем, да, из фанеры. Количество фанеры очень большое. Соответственно, я, как всегда, должен думать, так, какие организации производят фанеру, кто что может передать. Значит, договорились с одним фондом, фонд отказался, ну, там, по мере... Я думаю, где я возьму вот это количество фанер, а там большое количество нужно, для того, чтобы, значит, вот эти тумбочки изготавливать, дверцы готовить, шкафы делать, опять же, вот в эту пеницарную систему туда. Там надо это все очень. В комнату для свиданий.
Прости, пожалуйста, я не знаю слова пеницарная система.
Пеницарная система – это как раз вот система, которая содержит людей под стражей.
Ага.
Ну, там, охраняет их.
Простите,
они там
меня,
работают.
Если все знают, а я нет, простите.
Это нормально, да, я сам вот буквально вчера узнал. Значит, да, подмигнул. Значит, и, соответственно, я думаю, вот где взять большое количество фанеры, значит, для того, чтобы это все делать. И вдруг мне Юлия Тузова пишет: Саша, вот есть такой-то, такой-то, значит, музыкант, который, помимо того, что он играет, он как раз занимается производством вот этих всех вот каких-то конструкций, и у него остается огромное количество фанеры.
Угу.
И он, оказывается, может эти тумбочки сам сделать. Значит, мы садимся за руль. Едем на мероприятие, он туда подъезжает, все осматривает и говорит: вот к такому-то числу мы это все сделаем. То есть через музыканта.
Угу.
Не как обычно там поехал на завод на какой-то, здравствуйте, нет ли у вас разбитых тумбочек, что-то такое, мы их починим. Все цивильно, через какого-то, то есть через человека. А человека человеку через человека. И вот мы до 27 числа должны все это подготовить, потому что комната для свиданий – это место, куда приезжают родственники и три дня живут со своими осужденными детьми для того, чтобы с ними пообщаться, принести новую
только
информацию.
Только три дня, да, могут?
Три счастливых дня было у меня. Нельзя же эта песня есть, да?
Ага.
Вот, три дня. И вот они три дня там находятся в этой комнате, ну, там какие-то другие дела делают, но в основном там. И там надо тоже, чтобы было комфортно. Вот, а так как это все со временем ветшает, ломается, там приходит негодность, вот решили мы, что это обновим. И вот через Юлю, тут я вообще не мог подумать, что через вот Юленьку придет этот вот, значит, товарищ, значит, музыкант, да, Засовин такой, и мы выйдем из положения. Потому что мне же тоже нужно, письмо же официальное приходит, просим оказать, а вот, кстати, тоже, да, тема, значит, зима, холодно, ну, всем холодно. Мы можем спокойно надеть под низ что-то, термобелье и так далее. А там люди это не могут сделать. Почему? Потому что, ну, ограничено все это. Есть казенная одежда и так далее. И мы договариваемся с руководством, что дать добро, чтобы женщины осужденные могли поддеть под это все термобелье.
Угу. Такая важная штука.
Во-первых, они перестанут меньше будут болеть. Во-вторых, общее состояние улучшится. В-третьих, ну, как-то на здоровье-то на дальнейшее повлияет. Они же женщины должны же как-то рожать, да, со временем, да, да, я надеюсь. Да. Красивых очень много. Вот, и, то есть, договориться о том, что необходимо для людей, которые где-то находятся, тоже очень важно. Потому что сама система она часто не видит. Она, ну, ходит они и ходят. Я говорю, а вот было бы хорошо, чтобы мы надели на них, поддели там термобелье. Ну, давайте будем думать. Вот они думали, потом раз как-то договорились, ну, и приходит ответ, даем добро.
Угу.
Для меня это добро, а для тех женщин, которые там, это целая жизнь, теплая зима.
Это здоровье.
Это здоровье, и это здорово.
Напомню, что сегодня с нами и с вами Александр Гизалов, общественный деятель, у микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». С нами и с вами Александр Гизалов, общественный деятель, у микрофона Анна Леонтьева. Говорим на очень важную тему «От сердца к сердцу» о том, что такое благотворительность, как можно помогать людям, как важен какой-то, может быть, иногда один шаг от одно движение, да, которое изменит человеку всю жизнь. Это на самом деле, знаешь, вот когда ты рассказывал в первой части программы вот эти истории, был у меня тут такой замечательный человек, которого ты прекрасно знаешь, певец. И тоже общественный деятель Паша Федосов.
Да, Паша.
Наш с тобой общий друг, очень любимый нами. И вот Паша, знаешь, рассказывал о том, как он окормляет, да, такое слово есть.
Психоневрологический интернат.
Да, 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 ПНИ.
Да, это вот тема.
Да, и он, знаешь, сказал такую вещь, или я это сказала, что... Такое ощущение, знаешь, что он является таким посланником, знаешь, посредником даже, не посланником, а посредником между двумя мирами.
Угу.
Да, потому что мы не знаем ничего про мир ПНИ, про психоневрологические эти диспансеры. Мы очень мало чего знаем про мир колоний, да, там СИЗО и вот то, чем ты занимаешься. Мы не очень много знаем там про мир детских домов, ну, кто этим не занимается специально. Вот. И также эти миры как бы на время разделяются. Да, человек что-то сделал, что-то совершил, он как бы идет отбывать справедливо совершенно наказание. Вот. Но в этот момент он, ну, становится отрезанным от мира. Да?
Да.
И это может переживаться очень по-разному. Это может переживаться, там, как, не знаю, у Достоевского, и там человек проходит какую-то духовную работу. А это может переживаться просто как, ну, полное безумие. Вот очень важно, да, вот этот момент, когда, чтобы не наступило безумие, чтобы человек, отбывая наказание, мог... продумать какие-то вещи, да, заглянуть в себя, что-то понять о себе, чтобы вот не было вот такого вот, как бы вот все, ты преступник.
Ну да, да, чтобы не наступил край, да?
Да,
чтобы,
да,
на,
да.
Чтобы на край не... Да, это очень важно, и как раз задача гражданского общества не только, так скажем, улучшать жизнь там находящихся людей, ПНИ, детские дома, дома ребенка, вот, кстати, многие называют дома малютки, это неправильно.
Угу.
Дом ребенка, какие малютки? Дом ребенка, там ребенок находится. Какие малютки?
Ребенок до какого-то
дом
возраста.
Ребенка,
да?
Находит, в доме ребенка он находится до периода, пока не пойдет в школу.
Ага, до 6 лет.
Пойдет там в детский дом, в детском доме до утра, он пойдет уже, если его не возьмут в семью, к примеру.
Угу.
Вот, поэтому очень важно, чтобы люди знали, узнавали о жизни находящихся вот в этих местах то, о чем они не знают. И, возможно, найдут какую-то возможность у себя помочь этим людям, поддержать общественную организацию. Кто-то может помочь финансово, кто-то может лично поехать что-то сделать, да. Кто-то может, значит, взять ребенка в семью. То есть разные опции есть. И, кстати, вот по поводу опций. Я всегда говорил и говорю, что задача в том числе общественной организации предложить эти опции. Не просто вот мы такие все герои, спасаем, бегаем там, помогаем.
Угу.
Вот давайте присоединяйтесь. Есть возможность. Есть, например, вот тот же молодой человек, который у нас есть, Игорь, который на инвалидной коляске спускается на нашем подаренном ступенькоходе на улицу, хотя он до этого несколько лет не мог выйти, потому что он не мог выйти. У него нет ни, значит, этого, значит, возможности этой, да. И буквально на днях какой-то там, значит, депутат, помимо того, что он стал депутатом, он взял, ему сделал там какой-то приступок, чтобы он на коляске мог выезжать. Я с этим депутатом, кстати, созвонился.
Ага.
Я говорю, как вот, ну вот, этим занимается общество, все бегают, прыгают. И вдруг как это? Он говорит, а я обратил внимание на то, что вот у человека есть такая сложность.
Угу.
Ему нужно на этом ступенькоходе, на этой инвалидном, значит, коляске на это переступить, поехать дальше. Казалось бы, переступить вот это вот, то, что мы легко перепрыгиваем.
Одна ступенька, одна, да, ступенька, решает. Да. Жизнь человека.
Он говорит, ну, это нормально. Мы с ним проговорили, ну, то есть обсудили, что нужно сделать, что наверняка на территории еще другие есть люди. Вот, то есть проблема другого человека может стать возможностью решить эту проблему и другого человека. Вот этим мы должны заниматься. То есть приращивать какое-то количество людей, не просто там бегать, там только собирать деньги, набивать склады какой-то продукции, но и вовлекать людей, потому что мы не знаем, как это отзовется и кто будет тем дальнейшим участником в жизни тех, кому там сложно или непросто. Ну, вот тоже приведу историю, пример один. Приезжаю я недавно, значит, вот в эту очередной раз колонию по работе, а мы туда передали искусственный ковер, который нам передали другие люди, сказали: Саша, вот есть ковер, он как бы, так сказать, его мы не знаем, куда деть, вот возьми себе. Значит, я его передаю, значит, в эту колонию. На днях я приезжаю и играю на волейбол на этом самом ковре. Ну, то есть на улице, не на камнях и булыжниках какой-то там непонятной конструкции, да, а вот на этом замечательном ковре. То есть вот какой-то материальный актив, который передал, возможно, на свободе он бы так не заиграл бы такими красками. А там он заиграл, потому что, ну, реально женщины могут заниматься спортом, потому что вот появилась такая у них возможность. То есть мы не знаем, как это может отразиться на их жизни, но мы знаем, что если какой-то есть какие-то ресурсы, мы их правильно используем, мы направим на помощь нуждающимся.
Мы, на самом деле, вот в реальной жизни не знаем, как много у нас, да, возможностей.
Ой, мы все богатые люди. Все богатые люди. Потому что мы можем взять телефон, мы можем там перейти с улицы на улицу, я не знаю, сесть в машину, в такси, кому-то позвонить, съесть, что захотим. А в других местах этой возможности нет. И те, кто там находится, и я сам там находился, я прекрасно понимаю, что, чтобы каким-то образом это туда ввинтить, вкрутить, требуются большие именно человеческие ресурсы.
Саш, вот очень много историй, которые ты обещал рассказать.
Да, я рассказываю.
Давай по ним пройдемся, потому что мне так тебя просто очень увлекательно слушать.
Ну вот была история, значит, был один замечательный музыкант, гитарист, который, к сожалению, со временем ушел, и ты фамилию его, в принципе, должна помнить.
Вадим Галутвин.
Вадим Галутвин. Вот мне кажется, что...
Бывший композитор, бывший участник группы «Аракса»,
да,
«Веселые,
да,
ребята»,
да,
«СВ»,
да.
«Воскресенье».
Вот была ситуация, когда к нам обратилась его жена с просьбой поддержать семью в тот период, когда он не мог уже работать.
Он не мог работать, и семья должна была достаточно дорогостоящее лечение оплачивать, и, ну, просто...
Все уходило туда.
Был, да.
А надо было, соответственно, и питание, и так далее. Вот наша скромная организация занималась тем, что оказывала помощь. Вот тоже момент такой важный, да. Вот известный человек, вот он зарабатывает, значит, там, тем, что он умеет играть на гитаре, там, что-то аранжирует, и вдруг у него это уходит, потому что уходит здоровье.
Да.
И в этот момент кто-то рядом должен оказаться. И в этот момент оказываются простые люди, так скажем, неравнодушные люди, которые начинают помогать и поддерживать семью. Вот мне кажется, что это тоже очень важный момент. Вот ты пока здоров, пока у тебя есть силы, пока ты что-то можешь там делать, ты как бы независим. Но вот появляется зависимость. А зависимость в чем? Что оказывается, ты не так уж и богат и всемогущ. Оказывается, нужно, чтобы кто-то тебе помог. Вот поэтому вот эти истории, они тоже для меня важны, потому что, ну, я его фамилию прекрасно знал и слышал, и то, что это группа «Аракс», да, «Аракс». Вот и вдруг ты узнаешь, что оказывается совсем рядом, а у него оказывается беда.
Да.
Вот, мне кажется, что это такой момент, такой тонкий очень. Вот, нет каких-то таких вот однозначных историй и моментов, все очень тонко.
Ну, мы сколько знаем историй вот действительно великих людей, которые вот в момент, когда они оказались беспомощны,
ну, да.
Это просто, ну,
он очень, Бронислав очень, Бурундуков, очень актер, да, уходил очень тяжело, и рядом не оказалось, кто бы мог бы ему хорошо помочь. То есть очень важно, чтобы гражданское общество было все время наготове кому-то помочь. Вот мы говорили, да, нужно заряженным быть, ждать, сейчас я кому-то помогу. И все время искать, а где кому помочь. Ну, конечно, не так, не оголтело, да. А все раз возникла ситуация,
ну, а почему
поддержал.
Не оголтело? Можно оголтело.
Нет, ну оголтело плохо закончится.
Да?
Да, да. Надо сохранять энергию, надо жить в семье, надо посмотреть там какой-нибудь фильм. А вдруг ситуация возникла, поехал и, значит, сделал. Вот у нас сейчас есть одна тоже женщина, которая, к сожалению, имеет большой вес, там порядка 200 килограмм. И мы помогаем, направляем туда санитарную гигиену, потому что семья не тянет это все. И вот на днях моя старшая дочь говорит: а я вот живу в этом же городе, в каком она живет, давай я буду к ней ездить, помогать там убирать, мыть окна там, еще что-то. То есть она увидела, услышала, в ней это зародилось, она захотела, потому что, конечно, не наездишься в этот город, и, ну, какой-то человек должен быть рядом. Вот моя старшая дочь стала таким вот добровольцем для вот этой конкретной женщины, которой нужна помощь.
А ты знаешь, я вот вообще замечаю, что если родители, вот мы с тобой знаем какие-то семьи, да, где родители открыты вот для помощи, они не обязательно какие-то богатые, они могут быть вообще бедные,
да.
Но у них вот раскрытое сердце, они готовы там поддержать, чем могут, иногда молитвы просто, да, иногда обнять. И дети очень считывают это состояние родителей.
Конечно.
И это просто, ну, универсальная совершенно формула. Если ты хочешь, чтобы дети были добрые, они должны это видеть.
Ну, сам будь добрым, да, по крайней мере.
Ну, причем деятельно добрым, да.
Ну, потому что они же это все видят. Это же не надо им рассказывать, говорить, там, показывать. Вот, например, один раз я свозил своего сына Тихона, среднего футболиста, да, в колонию, он поехал со мной посмотреть, что там происходит. Я только отошел, к нему подскочили, значит, эти осужденные. Это твой папа? Это его сын? Ой, ты как похож-то. И вот они давай рассказывать, что, как мы им там помогаем. Ему он вышел, а тут говорит: папа, они мне все рассказали про свою жизнь. То есть коммуникация. Он это на всю жизнь запомнит.
Да.
Или сын Федор, вот у меня, значит, это играет на музыкальных инструментах, на гитаре. И он поехал, значит, вот петь в психиатрическую больницу на 8 марта.
Сын Паши...
Мой сын Федор.
Твой сын Федор.
Федор,
прости.
Мой сын Федор. Вот. Он уже несколько раз там выступал, имеет большой успех. И он сам говорит: папа, давай я поеду выступлю в психиатрической больнице.
Сколько ему лет?
Ему сейчас будет 17, сейчас 16 лет. То есть он уже заряжен, возможно, это не сейчас, возможно, со временем, что он где-то был в среде тех, кто был в чем-то ограничен. И он приезжал, пел там песни, они ему подпевали, все были счастливы, давал им автографы. То есть вот какая-то маленькая жизнь начинается вот с такого маленького участия.
Скажи, пожалуйста, вот существует такое мнение, что когда тебе плохо, ты должен идти в место, где людям еще хуже. Но когда тебе плохо, у тебя очень мало ресурса вот куда-то идти. Мы просто с дочерью, когда она была в клинической депрессии, обсуждали этот вопрос. И она даже куда-то сходила, но она говорит: мам, у меня просто вот, ну, нету ресурса. То есть мне так плохо, что вот она, по-моему, пошла в дом инвалидов. Ну, в общем, она не потянула, да, это душевно, как бы психически. Вот что ты скажешь?
Ну, это на самом деле такое, как сказать, не совсем правильное понимание того, что нужно тому, кому мы хотим помочь.
Ага, ага.
То есть понятно, что терапевтическое воздействие будет. То есть пришли вот такие два страдающих, друг другу рассказали и так далее. Но нужно приходить в таком состоянии, чтобы у тебя было что дать такого, чтобы человек вдохновился и зажег. А когда сам унылый ослик пришел туда и так уныло сказал: ну как твои дела, практически умирая, конечно, никакой помощи не будет. Нужно нести энергию, нужно нести желание что-то изменить и менять. И когда человек видит, что, значит, около него, значит, какой-то активный, горящий такой, ну, не надо горящий, тлеющий человек, по-хорошему, да, как там песня «Все отгорит и мудрый говорит», значит, и тогда происходит та вот синергия, которая необходима тому, кому ты помогаешь. Как только ты ушел, конечно, надо... Ушел, все, у тебя продолжается твоя жизнь. Ты не должен страдать и переживать по поводу того, что он там находится, потому что это ничто не изменит. Он там остался. Но прийти туда нужно подготовленным. Туда
то есть нужно внутренне, прости, что тебя перебиваю, быть, да, готовым к тому, чтобы еще не раствориться в этом делании, да, чтобы не, так сказать, не оставить там половину сердца, потому что ты идешь как бы и половина сердца нужна твоим близким.
Конечно.
Потом ты должен еще пойти кому-то помогать, и половина сердца опять.
Абсолютно правильно. Потому что человек, он в ожидании того, что будет какая-то реальная, какое-то взаимодействие, которое его, что-то у него улучшит, в чем-то его там поддержит. Вот, например, эти концерты в хосписах. Казалось бы, да, тот же Паша Федосов ездит выступать. Мимолетный момент какой-то, но в этот момент человек жив. Или вот наши поездки, значит, он правильно все это воспринимает качественно, да, наши поездки. Да, мы приехали на 2 часа, но мы подарили эти 2 часа таких, которые никогда у них не будут, никогда. То есть мы на эти 2 часа делаем свободными их.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Александр Гизалов, общественный деятель. Саш, а вот я, знаешь, вот зацепилась за хвостик этой мысли, очень важной, и она мне очень понятна. Был период такой черный в жизни, и как раз я обрела работу, и я ходила на работу как в жизнь. Угу. Да, то есть у меня было там 2 часа или сколько-то часов жизни, потом я возвращалась в то, что было, как бы вокруг меня были дети, которые страдали, да, и все было как бы чрезвычайно тяжело. Я обретала, это я сейчас про себя говорю, но проецирую на то, о чем мы с тобой говорим. Я просто вот душевно, это очень мне близко, обретала навык жить, потому что вот это каждые 2 часа жизни, когда ты... по сути, вот за гранью жизни как бы оказываешься, они... это какой-то, как, знаешь, тренажерчик такой. Ты снова научаешься жить. Ты видишь жизнь, и ты научаешься как бы отзываться.
Да, да, это очень важный момент. И когда ты все время находишься в одном и том же состоянии, нужен выход, нужно всплыть, нужно посмотреть, что небо есть, что ветра дуют, птички ходят, летают. И опять, возможно, для глотнув воздуха свежий для борьбы, продолжить там что-то изменять. Вот мне кажется, что мы тем самым свежим ветром и являемся, внедряясь в социальные системы, там каким-то образом вот это вот порой завядший, подзатухший воздух, спёртый воздух системы меняем на более свежий. Такие люди кондиционеры.
Или, ну, или да, форточки.
Да, да, люди-форточки. Вот поэтому, приезжая, понимаешь, что ты что-то действительно качественно меняешь. Ну вот у нас произошло пересечение с посольством Бразилии, так получилось, где много диких обезьян, и они как-то неожиданно предложили нам помощь, собрали сотрудники помощь, мы эту помощь у них забрали, я заезжал в посольство, сначала перепутал одно посольство Коста-Рики и рвался туда, чтобы получить, мне то сказали, вон оно, то посольство, вот, и мы собрали помощь и отвезли это в какой-то район. На днях они мне звонят, у них там смена власти, новый посол пришел. И говорит, а вот мы опять собрали вам помощь, пожалуйста, забирайте. Вот, то есть у них это...
А почему Бразилия?
А Бразилии? Ну, так получилось. Есть люди, которые сказали, что вот есть, у них есть социальная ответственность, но они не всегда знают, что кому-то можно помочь. И они, кстати, предлагали, говорили, а вот могли бы мы с вами поехать там куда-нибудь на что-нибудь посмотреть. Ну, на что-нибудь посмотреть, это, ну, как бы не совсем как бы корректно. Посмотреть на что? На то, что как люди мучаются? Надо с какой-то конкретной миссией. Вот, и сейчас мы к этому тоже об этом думаем, готовимся. То есть не имеет значения, какое социальное учреждение, какой принадлежности кому-то имеет. Имеет значение, насколько... Ведь сердце не имеет национальность как таковой, да? Но сердце, оно бьется, гоняет кровь. Да? Вот, человек может принадлежность иметь. А как это сердце работает по отношению к другим людям, вот это важный момент. Вот они сейчас опять собрали, звонят мне, говорят, Александр, мы собрали одежду, игрушки, канцелярские принадлежности, пожалуйста, забирайте. Мы это заберем, отсортируем, канцелярские принадлежности в колонию, игрушки там, в какой-нибудь центр реабилитации, это, та-та-та. И потом они скажут, о, круто. Ну, то есть они это увидят, мы их там тегнем ВКонтакте, скажем, вот посольство Бразилии помогает детям. Ну, круто же.
Да, очень. Вот и еще необычно.
Бы, еще бы какие-нибудь посольства были бы, мы пошли бы, и там бы тоже поработали совместно. То есть ресурсы, у них есть ресурсы, они не знают, что с ними делать, мы знаем, что делать ресурсами, они предлагают ресурсы, мы эти ресурсы распределяем, и они видят, что это кому-то реально помогло. То есть мы еще помимо того, что такие вот не совсем, значит, нормальные, мы, оказывается, еще и нормально умеем распределять ресурсы.
Ну, то есть любая общественная организация может быть привлечена, по сути, да?
Конечно.
Лишь бы там было начальство с открытым сердцем и желающим помочь.
Главное, чтобы еще сама организация понимала, общественная организация понимала, каким образом во взаимодействии добиться того, чтобы это было всем хорошо. Не просто мы взяли, ой, спасибо, и пошли кому-то раздали, да? А так, чтобы они тоже увидели, что вот реальный ребенок держит футбольный мяч бразильский и счастлив.
Расскажи историю, которую ты обещал про ремонт храма в женской колонии.
Ой, это, ну, вообще много было историй относительно того, что в тюремной системе нужно строить, конечно, храмы и часовни. Был у меня случай один в следственном изоляторе на улице Герцена, тоже символично очень, в Петрозаводске. Вот, я взаимодействовал с Иваном Иосифовичем Заблоцким, там был такой начальник, такой суровый дядька. Вот я его все время просил, говорю, Иван Иванович, давай вот мы поизучаем историю. Начали с истории. Нельзя сразу прийти и сказать, давай что-то сделаем, историю. Посмотреть, вот у вас же наверняка при вашем, значит, а он построен там, в 1800 каком-то году, это следственный изолятор, очень старый, в центре города. Стали ходить искать, значит, где раньше это могло быть. Подняли старые карты. Оказалось, и он даже об этом сам не знал, что это было три этажа, и на одном этаже был храм. Иконы всех скорбящих радости. Значит, примерную локацию мы поняли и пошли с ним, значит, смотреть. Это было где-то в районе, значит, пункта, где принимает медик. Так получилось, что я зашел первым туда. Этот пункт, он где-то там застрял. Я захожу, она на меня поворачивается. Вы из какой камеры? Я говорю, да нет, я как бы тут заходит, спасает меня. То есть, в белом халате заходит мужик какой-то. Вот, и поизучав все, мы поняли, что восстановить невозможно. И мы прям во дворе много месяцев строили часовню. Построили там часовню всех скорбящих радости, повесили колокол, тоже старинный, там, 18 века, чтобы осужденные слышали, что пришел священник. Это вообще целый там, значит...
То есть, приходит священник?
Он звонит, и все слышат, пришел священник.
Ага.
И этот священник, кстати, стал там, и он сейчас получает, его ввели в штат, он получает доход, у него, по-моему, 6 или 7 детей. И он ходит, вот уже приходит в этот следственный изолятор не только там, так сказать, но и своей семье помогает. Ну, дали мне двух осужденных, сказали, ну, из хозобслуги, значит, они будут помогать. Один 2 метра, а другой там тоже где-то под 2 метра, такие лбы. А, значит, Иван Иванович говорит, вот будете работать с Александром Самедовичем, будете строить часовню. Достали, значит, бревна, все. Они такие... Александр Александрович, мы, слава Богу, в Бога не верим, но помогать будем. И вот мы за несколько месяцев построили, это для меня фраза, слава Богу, то есть они восхваляют, их в этой часовне покрестили, и они ушли домой.
Вот это классная история.
Почему? Потому что они быстро ее построили. Иван Иосифович сказал, о, молодцы, быстро потрудились, даже есть там какая-то фотография, значит, как я там на крыше приколачиваю, значит, какой-то там кусок, значит, этого, значит, рубероида, вот. То есть что-то нужно запустить, и это запускание, этот, значит, запуск приведет к тому, что чья-то жизнь изменится. Жизнь этих двух осужденных круто изменилась.
То есть они построили часовню, поверили в Бога.
Да, они построили и ушли. Ну, а как еще? Рядом с нами-то не поверить. Они занесли большую икону, которая была размером с этого, значит, этого двухметрового парня, икона всех скорбящих радостей. Сначала они смотрели ошалело так как-то.
Ага.
Потом они стали спрашивать, потом стали интересоваться. Что в них, там, как оно там, им это тайна.
Это тайна.
Это тайна. Но они прям в этой часовне их покрестили, и они ушли на свободу, свободными.
Саш, а вот вообще, ну, храм, часовня на территории колонии, там, это востребовано?
А тут очень важно, как работает священник.
Ага.
Как он часто посещает, как к нему относятся люди. Потому что есть такое мнение, что очень часто они просто его используют. Там что-то добыть, достать и так далее.
Угу.
Как он себя поставил, как он к ним обращается.
То есть обращается. Тоже особенно
это,
должен
да,
быть подготовка.
Это, да, такой священник, да, Коляда известный, который там, жил там в Бутырках и так далее.
Да, который Глеб Коляда.
Да, вот Глеб Коляда. Вот Вот и те, кто хотят помогать, они должны почитать его историю, как помогать. То есть он прям погружался, и он был... Вот сними с него подрясник и оставь его там, грубо говоря, да, он также останется в том же статусе. Почему? Потому что он к ним относился, что в ответ они к нему относились. Как там фраза есть такая, да? Так к нему относились, что он для них был всем. Для них он был важнее всего, потому что он нанес им то, что им необходимо. Вот это творческое письмо необходимо, а там вот это духовное попечение, оно очень необходимо, конечно.
Ну да, то есть если волонтер это как бы связной, да, между миром нормальных людей и миром людей изолированных,
да,
то священник это уже связной такого высшего порядка.
Да, да, с Богом, да. Поэтому, ну, наблюдающий с моего всегда очень интересно. Хотя я уже много раз ездил, приезжал, смотрел, но всегда... Всегда интересно, потому что думаешь, а что еще можно сделать такого, чтобы оно что-то поменяло? Потому что просто приехал, ну, уже как бы просто приехал. А вот что еще, как еще? Вот они сейчас ко мне обратились, например, с такой просьбой. Значит, будет скоро Новый год. У них обветшала елка, нету гирлянды, нету мишуры. Казалось бы, мы сейчас пойдем это найдем вот там где-то, да, на Валберис или на Озоне закажем, да. А для них это целая история, где взять. И вот сейчас я, кстати, туда поеду сейчас к этим ребятам в храм, кстати. Вот они собирают елку, ищут елку, гирлянды, мишуру, чтобы Новый год был у них тоже Новым годом, а не просто там какой-то из чего-то они там сделали. Вот.
Наверное, очень важны праздники, да, для людей, ограниченных в общении.
Праздник это как бы вот, это вот как бы, как сказать, это целый такой, это большой торт. Большой торт, который всем разделили и раздали. Конечно, праздники очень важны. Для нас это обыденность. Мы можем праздник пропустить, они его не пропустят никогда. На 8 марта, например, мы приезжаем, дарим цветы женщинам осужденным. Потому что на территории, на их, конечно, они там сажают цветы, но цветы со свободы, с духом свободы, запахом свободы, для них также важен. И то, что мы приезжаем, да, я все время вижу слезы. Вот они все время, это в них, видимо, что-то очень такое домашнее прорастает, потому что когда-то кто-то им дарил цветы. Вот, поэтому вот эти тонкие детали, они крайне важны. Цветы, я не знаю, там, куличи, елки там подарить и так далее. В человеке порождается человеческое. Мне кажется, это очень важно. Вот это человеческое мы должны порождать. Мы не должны просто увеселять, да? А порождать в них человеческое, созидательное, любовь, милосердие. Кстати, они тоже очень отзываются, когда кому-то нужно помочь, потому что понимают, что это очень важно.
А так бывает?
Да, вот, например, мы один раз объявили акцию, значит, скворечник, весенний скворечник. И они здесь готовили там порядка 30 скворечников своими руками. И вот сейчас и там в Донском монастыре есть, и значит, в детских садах Владимирской области развезли, раздали. То есть для них это тоже выход их энергии, что они что-то хорошее сделали для детей, например, которых они, возможно, сейчас не увидят, не узнают, но что-то доброе такое реализовали. Да и вообще моя история тоже интересна. Ведь я же тоже когда-то не задумывался о том, что я буду этим заниматься. Это на самом деле профессиональная же составляющая. То есть, когда ты работаешь в какой-то компании, тебе кажется, что у тебя все хорошо, у тебя хорошая зарплата, у тебя там золотая запонка, ты утром встал, значит, так все себя привел в порядок, чтобы пойти послужить, значит, тому, чтобы заработать там денег и что-то там кому-то сделать лучше. И в какой-то момент ты понимаешь, что это не самое главное в жизни. Ты выходишь на светофоре, на красном, и уходишь в сторону, говоришь, все, это ваши дела, занимайтесь этим сами, я пойду помогать людям. И у меня вот есть одна история, я все время о ней думаю, как так получилось. Значит, в одном приходе в тюремном был староста. И я все время, когда приезжал, все время с ним общался. А он там молитвы читал, все организовывал, венчания проводили для осужденных, кстати. приезжала там жена осужденного, их там венчали, в тюремном храме повенчаться, это целое стихотворение можно написать.
Да, уж поэму.
Да, и, ну, так мы с ним общались, и я вдруг понимаю, что вот ему скоро выходить на свободу. Я говорю, слушай, а вот тебе, ну, это же вопрос социализации, да, то есть сейчас появились центры пробации, сделать так, чтобы человек...
Центры чего?
Пробации.
Это ну,
то
что
есть центр, когда человек, проходя через центр пробации, плавно интегрируется в общество.
А что
получает
само
работу.
Слово пробация?
Пробация, ну, это слово такое, ну, то есть такого социальный лифт, если грубо сказать.
Ага,
социальный
ага.
лифт, да. Когда человек, вот появились новые формы содержания людей. То есть он находился в местах лишения свободы, он попадает в центр пробации и работает на свободе, будучи осужденным.
Ага.
То есть он ходит на работу, у него гражданская форма, у него есть телефон, он может с компьютером, но он должен отбыть еще тот срок,
то есть
который
он возвращается...
должен быть. Нет, он должен доработать в этом центре свой срок, который он должен был бы отсидеть. И все рвутся в эти центры пробации.
Ага.
Значит, центры, значит, подготовки, так скажем, к будущей жизни. Почему они рвутся? Потому что выйти из колонии с печатью, чтобы в колонии шил там, угу. это одно. А когда ты вышел в предприятие, на котором ты работал, это другое, да? Ну вот. И, значит, а в Суздале хороший центр пробации, то есть они работают горничными, они работают официантами, будучи осужденными,
угу.
они работают там нянечками и так далее, да, ходят на какие-то предприятия, на колбасный цех, значит, из тюрьмы в колбасный цех. Ну вот, и я стал ему как-то с ним так, говорю, вот у тебя освобождение, что будем делать? Говорит, ну, я не знаю, сейчас выйду, буду думать. А у меня как раз появился новый проект, мы кормили бездомных с автобуса. Появился автобус, значит, это 90-е годы, значит, с автобуса, потому что их было много, в одно место они прийти не могли, вообще перемещение, вопрос для бездомных очень такой сложный, в автобус их не пускают, а надо пройти. И вот мы пустили такой мобильный автобус. И вот он стал, значит, кормить бездомных, из бачков там еду накладывать зимой, летом, осенью, в любую погоду, вот. Потом его в руку положили в диаконы, да, а сейчас он священник. И построил 3 храма, у него несколько детей. То есть, мне кажется, вот это перерождение его произошло не тогда, когда он, значит, вот я там думаю, как бы мне чего, а когда он прям вот погрузился в жизнь этих людей.
В жизнь обездоленных,
вот этих
ага.
Обездоленных этих бездомных, которые называют некрасиво бомжи, но это бездомные, которые просто без крыши над головой, но они, многие из них, более человечны, чем те, которые ездят в лимузинах.
На этой оптимистичной ноте, как говорится. Саш, спасибо огромное. На самом деле разговор получился вот именно в ту тему, которую мы с тобой задумали от сердца к сердцу, о том, как человек может помочь человеку. И ты рассказал удивительные истории перерождения, возрождения жизней. Напомню, что сегодня с вами был Александр Гизалов, общественный деятель, у микрофона Анна Леонтьева. Спасибо тебе огромное.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».